Так, друзья мои, сегодня мы с вами займемся вопросом, который, на первый взгляд, ну, в общем-то, достаточно очевиден, но в то же время порождает немало проблем. Это вопросы, как он озаглавлен, вопросы личной, семейной и общественной нравственности. Вот основное содержание этого параграфа отведено браку, супружеству и проблемы развода и связанных с этими материи. На что обращается внимание и на что, может быть, следует обратить внимание? То, когда говорим мы о личной, семейной и общественной нравственности, то я напоминаю вам, что не нужно смешивать, во-первых, духовность и нравственность. Это первое, и я думаю, что вы уже знаете, в чем различие. Во-вторых, что очень важно, что в конечном счете только духовное, правильное духовное состояние человека является твердой почвой для той нравственности, которая создает атмосферу, жизнеспособную атмосферу общества. Там, где нет именно правильного духовного состояния, будем говорить, духовной атмосферы, там и сама нравственность приобретает, вы знаете, довольно странный характер. Чтобы узнать, в чем дело, я бы обратил ваше внимание на нравственность вот, некоторых западных народов. Вот, в частности, высокой нравственностью так в целом отличаются вот, немцы, австрийцы, швейцарцы, финны. Да, в некоторых европейских странах действительно уровень нравственности очень высокий. Но о чем идет речь? Что эта нравственность без правильной духовности приводит к вещам, которые, может быть, подчас более являются страшными с точки зрения смысла христианской жизни, нежели даже и недостаточная нравственность. Вот это надо понять. Одно из аскетических утверждений, которое не подлежит сомнению, заключается в следующем, что можно быть исполнителем всех нравственных норм жизни, которые предписываются в данном обществе, в данном государстве, и в то же время глубоко исказить свою душу. Причина – это очень важно, друзья мои. Причина в чем? Возрастающей гордости. У Ивана Васильевича Кириевского в других словах, но выражена та же самая идея, которая является очень глубокой идеей. Идея, отражающая, если хотите, характеристику, то, что в светской науке называется характеристикой психологии человека, а то, что в нашем христианском понимании относится к духовному состоянию человека. Иван Васильевич Кириевский, он много был в Германии, слушал лекции там, Гегеля, был лично знаком с ним. Вообще хорошо знал сам дух этого народа. И он, в частности, отмечал, что западный человек, а прежде всего именно этот человек, он говорил, поражен какой-то особой болезнью, духовной болезнью, заключающейся в том, что он, соблюдая все вот эти нравственные, общественные требования жизни и, если хотите, и семейные в определенной степени, соблюдая так, он, не имея представления о том, как оценивать все это, не имея понимания о том, чем является нравственность по сравнению с духовным состоянием человека, он, Иван Васильевич Кириевский, пишет, он впадает в состояние самодовольства, самоудовлетворения. Он пишет даже так, что единственное, чего ему не хватает, западному человеку, это только кричать всему миру, посмотрите, каким нужно быть, каким, такой, как я. Вы знаете, вот приходилось и мне то же самое наблюдать, действительно, вот это вот состояние. Это внешняя респектабельность, такая культура, безупречное отношение к закону, к правилам поведения. Вот. вот эта вот чисто внешняя сторона, которая в определенной, в большой степени говорит о нравственности человека, отсутствие там пьянства там, и прочих вещей, действительно нравственный человек, приводит, знаете, к какому вот ощущению, и это ощущение неоднократно подтверждалось опытом, сверху западного человека, снаружи, пух, мягкий пух. Вот, ложитесь, вот, допустим, в пуховую перину или что-то. Мягкий пух. Он войдет в автобус, он уступит место женщине, он вам очень скажет, так сказать, приветливо улыбнется, все такое. Просто буквально прям пух, приятно. До тех пор, пока вы не соприкоснулись, не задели хоть сколько-нибудь его интересы. Здесь несокрушимая скала. Абсолютно. Вы встречаетесь просто с каким-то тяжелым камнем, который чувствуете непробиваемым. Да. Это приходилось много раз испытывать. А Киреевский прямо об этом пишет. Говорит, это именно очень большой степени отличает западного человека от человека, как он говорит, нашего, от русского человека, у которого мы видим очень часто прямо противоположное. Снаружи что-то какая-то, знаете ли, неотесанность, даже грубость, отсутствие вот именно вот такой утонченной какой-то культуры, какая там утонченная. Он может пустить и таким словечком, что не очень-то всем это понравится. Да, и не знать правил этого поведения. И в то же время, Киреевский замечает, говорит, внутри его стоит только немножко туда дальше копнуть. Оказывается, сколько у него любви к человеку. Вот приходилось мне неоднократно приводить пример о том, как однажды на приеме в Германии старый немец выступает с тостом, выступает и рассказал о своем личном опыте соприкосновения с нашим народом, когда он попал в плен, и их пленных немцев, да, они, эти пленные немцы, проходили, ну, под конвоем, естественно, через какую-то русскую деревню. И вдруг вышли женщины. И он говорит, мы все сжались, потому что поняли, нас сейчас забросают камнями. И вдруг, говорит, вдруг вместо этого эти женщины дают нам хлеб, дают там картошку, что-то дают. Вы же бедненькие, холодно, зима, покушайте, поешьте. Говорит, мы просто оторопели от этого. Но никогда мы не представляли такого. И действительно, я вам скажу, трудно представить себе такое на Западе. Трудно. Если там сверху пух, а внутри ух, то у нас, благодаря вот этим тысячелетним христианским корням, мы видим, что внутри как раз нашего человека много пуха. Речь идет, не думайте о каких-то индивидуальностях, речь идет в целом о духе нации, о духе народа. Вот о чем. Всюду встречаются всякие люди, но в целом основная характеристика именно такова. Иван Васильевич Киреевский именно это подчеркивает, именно как характеристику нации, а не каких-то отдельных людей. Всюду можно найти прекрасных людей и негодяев. Всюду, в любом народе. Но вот это он отметил. И, кстати, это не только он отметил. Уж ему в уме не откажешь. И в опыте познания тоже. То же самое и Федор Михайлович Достоевский, который сколько времени жил то же самое за границей, тоже прекрасно знал. И он пишет подобные же. У него такие есть, знаете ли, красноречивые высказывания, когда он говорит, не смотрите на то, что наш народ и пьет подчас, и ругается, и так далее. Не смотрите вы на это. Он подчеркивает очень серьезную мысль. Смотрите не на эту внешнюю сторону, а посмотрите на то, к чему он стремится, что он хочет, чем он живет внутри своего сердца. Вот. И вы, наверное, наблюдали, что нередкое явление, когда человек действительно выпьет, напьется, и вдруг тот, который говорил, что он безбожник, атеист и, так сказать, не знаю уже кто, вдруг здесь он начинает говорить о Боге. Это поразительно просто. Вот Достоевский очень хорошо это видел и подчеркивал. Так что, видите, один из основных пунктов, его здесь нет в таком виде, в концепции. Просто я же вам это, ну, если хотите, пытаюсь, ну, сказать, о духе этих параграфов и высказать в связи с этим какие-то идеи. Так вот, оказывается, вот эта личная, семейная, общественная нравственность. Это не просто нравственность. Вот, кстати, тут бы надо бы и духовность добавить. Но, к сожалению, мы часто эти вещи отождествляем. Это именно к сожалению, потому что вещи совсем, как вы понимаете, разные. Так вот, нравственность и личная, и семейная, и общественная, она, конечно, правильная нравственность, ведущая человека к осуществлению, достижению смысла его человеческой жизни, может быть, основана только на правильной духовной жизни. На правильном, я бы сказал, даже самосознании духовном, правильном духовном самосознании. Какое это духовное самосознание? Друзья мои, мы с вами это знаем, чего не знают действительно другие, даже, к сожалению, христианские народы. Правильное самосознание – это самосознание разбойника правого на кресте, мытаря, который сказал: «Вчетверо воздам каждому, кого я в чем не обвинил». Той женщины, взятой, помните, в прелюбодеянии, которая мыла, омыла слезами ноги Спасителя и рыдала. Пришла, никто ее не звал, сама она пришла. Вот оно, это правильное состояние. И хочу вам сказать, что всех тех великих святых, о которых мы с вами говорим, характеризовало именно это духовное состояние. И само величие их, почему и Церковь называла их великими, было обусловлено тем, что они приходили в результате своей христианской жизни к этому состоянию. Состоянию, кратко сказать, вот этого распятого разбойника. Вот что характеризует правильное духовное состояние. И напротив, нравственность без этого состояния привела к тому, что распяли саму истину, самого Христа Бога. Нравственность, исполнение закона, все. Как важно это знать, как важно это понимать. Без понимания этого, я вам скажу просто, значит, нет никакого понимания христианства, а, следовательно, и понимания и человека, и личности, и семьи, и общества. Вот он, великий критерий, данный нам в Евангелии. Вот так. Ну, я вам сказал, что уже в этом параграфе наибольшее внимание отводится браку, поскольку это понятно, поскольку брак является той мельчайшей, если хотите, клеточкой общества, благодаря которому в обществе создается та или иная атмосфера жизни. Эта атмосфера жизни может быть или правильный, или глубоко искаженный. И тогда для общества или государства наступает трагедия. Не случайно, что святые вот здесь приводятся, например, Иоанн Златоуст называл брак таинством любви. Даже так. Вот. Но мы знаем, что здесь, кажется, в этом вопросе, не вызывающем сомнений, однако много возникает проблем. И в частности, одна из проблем нашего, даже не нашего времени, не только сейчас именно постсоветского, но даже советского еще, не даже, а и советского, заключается в том, что считать браком. Является ли, да, в частности, брак гражданский с точки зрения церкви, не слышите, а с точки зрения церкви и христианского понимания этого вопроса, является ли он действительно браком. вам, наверное, известно, и слышали вы все, да, как иногда некоторые священники называют гражданский брак просто блудом. Считают, что это не брак, что рожденные в нем дети, рожденные от любодеяния и так далее. Как смотрит на это церковь? Мне кажется, что это прекрасно было выражено в решении Синода нашей церкви в 1998 году, когда в своем постановлении, с сожалением, отметил, цитирую, что некоторые духовники объявляют незаконным гражданский брак или требуют расторжения брака между супругами, прожившими много лет вместе, но в силу разных обстоятельств, не совершившими венчание в храме. Некоторые пастыри-духовники не допускают к причастию лиц, живущих в невенчанном браке, отождествляя таковой брак с блудом. И поэтому сказано в определении напомнить пастырям о том, что православная церковь, настаивая на необходимости церковного брака, с уважением относится к гражданскому браку. Ну, в чем суть основной идеи? Первое и главное, что называть браком? Вот в чем дело. Вот, по-видимому, наилучшее определение будет носить чисто тавтологический характер. Браком назовем именно брак, а не известные отношения между мужчиной и женщиной. Именно брак. То есть, когда они вступают именно в брак, то есть создают семью, они. Вот что такое брак. Как он совершается? В разных народах. Тем более от начала бытия человеческого. И сколько угодно мы находим этих форм, внешних форм совершения этого брака. Но брак всегда только тогда является им, повторяю, когда именно они вступают в брак. Отсюда два момента, которые следует отметить. Первый, на который обращает Священный Синод, не говоря ничего нового, говоря вещи, так сказать, ну, достаточно известные всегда, что гражданские браки, то есть гражданский, юридический брак, это действительно брак. Но для верующего человека, естественно, требуется, просто это требует его вера сама по себе, требуется что? Взять благословение церкви, то есть приступить к таинству брака. Ибо чем характеризуется таинство? Тем, что во время этого священнодействия для верующего человека, и я бы сказал так, в соответствии с силой его веры, дается вспомоществующая в браке благодать. Почему называется христианская семья малой церковью? Вспомоществующая. Вот еще один вопрос, друзья мои, который также надо понимать, что таинство, что такое? Это вспомоществующее средство, а не то, без чего человек не получит спасения. Ужасная мысль. Да-да, это вспомоществующее средство. Мы знаем сколько угодно людей, которые в святцах у нас стоят, которые не приступили ни к одному таинству. И они святы. И сколько угодно. Антисвятцев нет. Но сколько угодно. Людей, которые все таинства, кажется, приняли. И уж сколько раз приняли. И оказываются отверженными. Отойдите от меня, не знаю вас. Как сказал Христос. Это надо понять. Таинство – это вспомоществующие средства. Благодатные средства. И благодать таинства действует по мере, не просто, как мы говорим, веры. Вот тут надо расшифровать. Просто верю. Я верю. Ну, что я верю? Я могу верить во что угодно. Очень важно, друзья мои, запомнить, что действие благодати любого таинства напрямую зависит от того, с какой решимостью принимает человек это таинство. Решимостью чего? Самое важное, о чем надо непрерывно просто говорить всем приступающим к какому-то ни было таинству, решимость оставить то, в чем я вот каюсь пред Богом и каюсь перед священником, решимость исправить свою жизнь, именно решимость исправить, в той мере, в какой, Господи, у меня будет сил, вот тогда, принимая с таким настроением таинство, человек получает великую пользу и великую помощь от Бога, от Бога. Вот это очень важно, друзья мои, что именно тут требуется от человека вот это решение. Я почему приступаю к таинству? Почему? Всегда любое таинство должно быть сопряжено с покаянием, с сокрушением сердца. И вот с этим я хочу получить благодать. Я не могу ее получить до тех пор, вы слышите? Я не получу ее до тех пор, пока в своей душе не решусь. Господи, я постараюсь жить. Постараюсь жить, насколько это возможно, в моих силах жить по Евангелию. Вот тогда, соответственно, только человек получает и всемогущую силу благодати Божией. Вот это очень, друзья мои, важно. Так вот, значит, первое. Брак всегда является браком, когда люди вступают в брак. Это первое и важнейшее. И напротив, мы никогда не можем назвать браком то, что именуется гражданским браком сейчас. То есть, когда люди просто сожительствуют. Сожительствуют. Вот. И не думают, может быть. Или если думают, так, мечтают. Может быть, когда-нибудь, что-нибудь и так далее. Это церковью всегда, изначало, и даст Бог, и до конца времен будет называться грехом. И преступлением. Грехом против кого? Еще один важный момент. Но ничего же мы Богу сделать же не можем. Мы не можем Его оскорбить, причинить Ему расстройство. Бог не изменяем. Против кого совершается преступление? Против самого себя. Мы не Бога раним своими грехами, а себя мы раним. Как важно это понять. И это тогда, вы знаете, вы чувствуете, насколько сразу другая психологическая установка. Когда я думаю, нарушаю что-то такое, ну, нарушил, а может, так сказать, и выйдет, все в порядке, проскочил. А когда я знаю, что каждым грехом я сажусь на раскаленную сковороду, неважно, сейчас я ощутил или нет, это совсем другое дело. Так вот, и в данном случае, это так называемый гражданский брак, кажется, сейчас его так называют, это сожительство, это является преступлением человека или людей против самих себя. Они не понимают, какой вред наносят своей душе. Какой вред? Именно вред, какую болезнь? Нужно помнить, что человек... Так живущий, он в конце концов каменеет, грубеет. Ведь вы учтите, что такое гражданский брак? Это открытое воплощение эгоизма. Он живет просто для чего? Для получения вот удовольствия. И все. Без всякой ответственности за это. Вот на что надеется. Вот это вот лукавое опять та же, лукавая мысль в раю – сорвать плод, не возделав ничего. Так вот, вторая мысль, которую мне, так сказать, хочется отметить, и которая звучит здесь, состоит вот в том, что подчеркивает Синод, да, что поскольку гражданский брак является... Не гражданский, извините, как его назвать теперь? Юридический, наверное, да? Да, брак является именно браком, даже не церковный совершенно, является браком, то, конечно же, те священнослужители, которые налагают прещение на людей, не совершивших венчание, конечно, они совершают подчас непростительную ошибку. Иногда же были случаи, я это знаю, когда люди вынуждены были разводиться. Потому что запрещают причащаться, и все. Человек искренне верующий. Разваливают семьи. совсем забыли о том, что пишет апостол Павел. Не спасется ли муж неверующий, женой верующий? Прямо говорит, что не расторгать, не уходить, продолжать эту супружескую жизнь, ибо это нечто совсем другое. Вот так. Вот эти вот вещи, друзья мои, надо как-то, ну, что ли, помнить в связи с вопросом о браке. В противном случае мы можем допускать очень серьезные ошибки. Конечно, для христианина, который не венчается, грех в чем состоит? В чем состоит грех? Не в том, что будто бы он до этого незаконно живет. Совсем не в этом, вы слышите? А состоит в другом, что он, будучи верующим человеком, не желает получить вспомоществующую помощь Божию. Это я верую, Господи, но ты мне не нужен. Вот в чем грех. Какой же ты верующий, если ты не желаешь даже получить божественную благодать, а не в том, что будто бы вот эта жизнь в браке не является браком. Слышите? Вот это вот ошибка, которую, к сожалению, некоторые, так сказать, не понимают. И отсюда, так сказать, ошибки. Еще один момент, который здесь подчеркивается – речь идет о возможности заключения брака между представителями разных, ну, христианских конфессий. Какова ситуация сейчас? Не буду обращаться к истории церкви. Какова сейчас ситуация? Что определила русская церковь на вот, соборе 2000 года? Вот что. Конечно, желательно, чтобы браки заключались между людьми одинаково верующими. Вы сами понимаете, насколько это людям благоприятнее. Действительно, это будет малая церковь, в полном смысле слова, если они одинаково веруют. То есть, когда человек женится или выходит замуж тоже за православного человека. Но жизнь часто налагает немало особых обстоятельств. Так вот, исходя из соображений, я читаю, пасторской экономии, русская церковь как в прошлом, так и сегодня находит возможным совершение браков православных христиан с католиками, членами древних восточных церквей и протестантами, исповедующими веру в триединого Бога, при условии благословения брака в православной церкви и воспитание детей в православной вере. Такой же практики придерживаются и большинство православных церквей. Большинство. Не все. Здесь дается историческая справка о том, что было у нас вот, прежде. Я не хочу ее зачитывать. Каждый может поинтересоваться и посмотреть. Еще один важный вопрос для нашего времени, да не только для нашего, но особенно сейчас для нашего времени, когда брак становится все слабее. Это вопрос о возможности расторжения брака. Вопрос действительно очень серьезный. Этой концепции определен целый ряд условий, при которых с церковной точки зрения брак может быть расторжим. С церковной точки зрения. То есть непогрешительно. При этом говорю еще раз, может, но совсем не означает, что должен. Совсем разные вещи. Например, одна из, так сказать, он или она, ну, вступили в незаконную связь там на стороне. Это условие достаточное, чтобы расторгнуть брак. Достаточно, но совсем не обязательно. Может простить другая сторона. Итак, все вот те, я вам сейчас назову их, да, все те условия, о которых говорится в данной концепции, они носят именно характер возможности, но не обязательности. Вот основной же принцип, вы помните, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Считается, вы обратите внимание, что сказал Христос, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Вы слышите, как он смотрит на брак? Никакого венчания не было. Его кто спрашивал-то? Иудеи. Никаких таинств не было. И вдруг он говорит, что Бог сочетал. Вы слышите, как Христос оценивает брак? Поэтому еще раз повторяю, не надо смешивать брак с таинством брака. Это совсем разные вещи. Вот, и поэтому развод, на развод церковь всегда смотрит, конечно, как на явление ненормальное. И задача священника, насколько это возможно, сохранить брак, сохранить семью. Понятны причины какие. Они носят религиозный характер, то есть характер спасения. И особенно это касается детей, которые попадают в тяжелейшее психологическое состояние в результате раскола семьи. Вот. Господь указал на одну причину развода – прелюбодеяние. Но время ослабления духовных сил и целый ряд других причин вызвали необходимость сказать о некоторых других вещах, при которых церковь считает возможным развод. Ну, кроме вот прелюбодеяния, а тем более вступление одной из сторон в новый брак, что, само собой, ясно уже нарушает брак как таковой. Также сейчас, на настоящий момент, церковь признает законным церковный развод по следующим еще причинам. В данном случае концепция ссылается прежде всего на Всероссийский поместный собор 1918 года. Вот какие еще причины. Кстати, всем тем, кто будет священником, учтите это, вам прям надо это знать очень хорошо. Вам, потому что постоянно будут обращаться. Вот. Так какие еще причины? Названы такие. Отпадение супруга или супруги от православия. Вот это считается достаточным основанием. Хотя, сами понимаете, достаточное, но не необходимое. Отпал человек, заблудился. Оказывается, можно развестись, но возможно, что лучше, если это возможно, не разводиться. Дальше. Противоестественные пороки считаются достаточным основанием. Они не перечисляются здесь, но, по-видимому, это нетрудно выяснить, что это такое. Дальше. Неспособность к брачному сожитию, наступившая до брака. То есть, когда человек знал, что он не способен, а вступает в брак. То есть, обман происходит. Обманывает. Таким образом, этот факт является достаточным основанием. Или неспособность, явившаяся следствием намеренного самокалечения. То есть, искалечил себя кто-то такой так, уже состоя даже в браке. Это достаточное, опять-таки, основание для развода. Дальше. Вот такие вещи, как заболевание проказой или сифилисом, то есть болезни, которые могут поразить и другую сторону. Вот эти вещи считались, они и в древности считались достаточным основанием. Вы знаете, прокаженных изгоняли даже из селений, потому что это чревато последствиями уже очень широкого масштаба. Дальше одна из причин – длительное, безвестное отсутствие супруга. Например, много лет нет его или ее, он ничего не сообщает. Это считается достаточным. Далее. Осуждение к наказанию, соединенному с лишением всех прав состояния. Ну, понимаете, о чем идет речь? Что если не развестись при этом, то семья останется без всяких средств к жизни. И вот когда это связано с таким вот именно наказанием, с полной конфискацией, что называется, имущества, то вот это тоже рассматривается как допустимое условие для развода. Дальше. Посягательство на жизнь или здоровье супруги или детей. Ну, вы знаете, бывают случаи, когда бегают с топором или с ножом и так далее. То есть, когда ведет себя человек на грани убийства или калечения. Вот это считается достаточным основанием. Кстати, вот не было этого. То, что рассказывает, что у нас бывало на Руси, чего только подчас не делали мужья. Женщины терпели это все, да. Это вот решили обозначить. Да, когда посягательство или угроза, прямая угроза жизни той же супруги, детей, это достаточное основание, чтобы прекратить брак. Ну и дальше тут снохачество, сводничество. Ну, вещи тут понятно, которые связаны уже с любодеянием. Извлечение выгод из непотребств супруга. Да. Неизлечимую и тяжкую душевную болезнь. То есть сильное психическое повреждение. Сумасшествие, что мы называем. Уже такое, что уже... Это опять еще раз я вам повторяю. Это возможно, но не обязательно. Да. Злонамеренное оставление одного супруга другим. Дальше концепции пишут. В настоящее время этот перечень оснований к расторжению брака дополняется такими причинами. Все, что до этого было, это решение собора 18 года. Сейчас было решено дополнить следующие причины. Заболевание СПИДом, медицински засвидетельствованные хронический алкоголизм или наркомания тоже рассматривается как достаточное основание. И совершение женой аборта при несогласии мужа. Муж имеет тогда право. Вот такие вещи. Я думаю, что вот это все запомнить, может быть, это не просто. Вам надо бы иметь эти книжечки обязательно. Вот на приходе их нужно, чтобы всегда можно было обратиться и посмотреть. Еще о чем идет речь. О второбрачии. Ну, сказано так, церковь отнюдь не поощряет второбрачие. Ну, знаете, требовались какие... И раньше условия, да, чтобы допустить старобрачие. Вот это непросто было решить. Но не поощряет, но допускает. И дальше пишется следующее. Тем не менее, после законного церковного развода согласно каноническому праву, второй брак разрешается невиновному супругу. Законного церковного развода. Вы не знаете, что это такое за таинство развода? Никогда не встречали такого? Вот я вот до сих пор... Это, наверное, восьмое таинство, да? Это я не знаю. Что это такое за церковный развод? К сожалению, он допущен здесь, и он, конечно, вызывает недоумение. Нет церковных разводов. Есть условия, при которых церковь говорит, да, можешь развестись. То есть, что значит церковь? Определила. Но разводы, как какой-то церемонии церковной, этого нет. Самое большее человек может обращаться там, к священнику, епископу, и когда он видит, что вот условия такие есть, он скажет, да, вы можете разводиться. Но никакого развода церковного, то есть как церемонии какой-то, конечно, нет. Лицам первый брак, которых распался и был расторгнут по их вине, вступление во второй брак дозволяется лишь при условии покаяния и выполнения епитимии, наложенной в соответствии с каноническими правилами. Ну, насчет канонических правил, я вам скажу, дело очень непростое. Потому что если мы обратимся к древним каноническим правилам, то, наверное, увидим, они очень суровы, и это было обусловлено тем, что Византия была православной империей, и там церковные постановления носили силу государственного закона. И там можно это было делать. Сейчас ситуация совсем другая. И поэтому канонические правила должны, видимо, корректироваться. К сожалению, кто как корректирует, вот это непростое дело. Кто применяет в полную силу, может на 25 лет отлучить от причастия, то есть человека выбросить из церкви. Кто вообще не смотрит на эти, подумаешь, вообще никакой эпитимии. В частности, вот то, что сейчас сплошь и рядом мы видим. Так называемый церковный развод, когда требуют предоставить документ о том, что ты развелся или ты развелась, так, и документ о том, что вступил в другой брак. Достаточно, вот, и все. Этих формальных вещей. Достаточно, что ты развелся юридически, официально. Все в порядке. Разрешается на вступление в следующий брак. Никакие. Это делал какой-то секретарь. Священник, не знаю, неважно, он не священник. И все. Даже не выясняет условий, причин, нет даже разговоров. Это мне рассказывали люди, которые сами прошли через это. Ничего. Вот то, что называют чистая формалистика, бюрократия. Свести такие серьезнейшие вопросы. К чему? К бумажной процедуре. И все. Я вам скажу, это беда. Беда почему? Что если церковь не будет к этому относиться со всей серьезностью, что же тогда нам спрашивать от общества, от государства, от нецерковного сознания? То есть таким формальным отношением церковь попустительствует подобного рода вещам. А действительно, надо тщательно расследовать это, по какой причине, что случилось. Сами понимаете, это же серьезнейший же вопрос. И эти должны быть обязательно сопряжены, вот эти разводы с чем? Действительно, с эпитимией. Почему? Хоть немножко человек должен понять, что он совершил, а не просто на бумаге роспись. Дальше. В тех исключительных случаях, когда допускается третий брак, срок эпитимии, согласно правилам святого Василия Великого, увеличивается. То есть допускается, как видите, и третий брак. Но человек должен ощутить, что случилось. Правда, дело в том, что здесь опять целый ряд условий. Одно дело, когда он просто разводится и вступает во второй там, или в третий брак. Другое дело, когда, например, жена умирает. Или когда она просто уходит там загуляла. Совершенно разные же вещи, или он. И вот эти все обстоятельства, они должны, конечно же, учитываться самым серьезным образом. Еще тут какой вопрос рассматривается. Это представление о женщине. Здесь отмечается, что в дохристианском мире бытовало представление о женщине как существе низшего порядка в сравнении с мужчиной. Ну, как данная концепция рассматривает этот вопрос? Я вам зачитаю. Высоко оценивая общественную роль женщин и приветствуя их политическое, культурное и социальное равноправие с мужчинами, церковь одновременно противостоит тенденции к умалению роли женщины как супруги и матери. Фундаментальное равенство достоинства полов не упраздняет их естественного различия и не означает тождества их призваний как в семье, так и в обществе. Очень серьезный пункт, которому там феминисты и феминистки, конечно, предъявляли сильные претензии. Еще раз повторяю, фундаментальное равенство достоинства, то есть человеческого достоинства, так, полов, не упраздняет их естественного различия и не означает тождества их призваний как в семье, так и в обществе. Возьмите даже службу в армии. И то сравните количество мужчин и их функции в армии, и женщин. Каково их там. Это надо же понимать, что действительно естественное различие существует. И беда, если это различие будет стираться, и в конце концов мы придем к какому-то странному среднему арифметическому результату. Дело в том, что все-таки по самой природе своей мужчины более склонны, то есть не склонны, а по природе своей, они больше живут умом, чем чувствами. Женщина наоборот. Поэтому всю историю человечества, да, именно мужчины осуществляли политику. Они были во главе, так сказать, государств. Они управляли. Не женщины. Причина именно понятная. Женщинам это гораздо сложнее делать. Они живут чувствами, и они могут здесь допустить такие, в общем, шаги, которые могут оказаться трагедией просто для всего народа. Так свидетельствует вся история человечества. Ну, это совсем не означает, что среди женщин нет действительно больших, я бы сказал, просто умов, в том числе и обладающих настоящим политическим видением. Но это все-таки исключение. Такова реальность природы, если хотите, мужской и женской. В связи с этим, какова оценка может быть дана вот этому феминизму, который сейчас бурно распространяется? Впечатление такое, что феминизм является одной из ветвей общей какой-то странной и страшной стратегии каких-то, как сейчас выражаются, сил, направленных на разрушение буквально всех устоев общественной, государственной, ну и личной жизни. Именно разрушение. Я вам скажу вот из опыта даже. Вот собеседования у нас ведутся, богословские собеседования. И вот, так сказать, ну, у нас вот человек 20, например, две стороны. 20, 25 человек, 30, так? И вот, вот было 2 или 3 случая, когда среди этих 20-30 есть 2-3 женщины. И вот были случаи, когда вырабатываем, так сказать, документ, и вдруг встает одна из женщин, я никогда не подпишу и не приму этого документа, потому что мне кажется, здесь мужской сексизм. Вы говорите, Бог он. Почему он? Представляете? Мы говорим, а как вы будете «Отче наш» читать? По-русски это звучит весьма сильно, конечно, если перевести в женское, да, род. И вот начинаются вот такие вещи. И вы знаете, это причем глупость просто, но столько гордыни и столько упорства, что действительно эти 20 мужиков не знают, что делать. Разводят руками, кто улыбается, кто чего, но надо чего-то делать, потому что она обладает полным правом, если хотите, вето. Все понимают, что это глупость же. Нет. Она считает, что здесь умаление какого-то женского достоинства. И не знаю, что делать. Вот таких случаев, я скажу, это, к сожалению, очень нередкие. А когда дискуссии, причем в очень больших собраниях, экуменических, когда приходилось быть на эту тему, то здесь мы встречаемся с такими явлениями, которые вызывает полное недоумение. Кстати, скажу вам, что при этом очень любопытно, что вдруг вскакивает какой-нибудь там епископ, архиепископ, не наш, не православный, нет, и начинает, значит, профеминистские речи произносить. Все женщины, овации ему, все, он садится довольный, угодил. Но дело не в том, что он им угодил. Это что? Это, так сказать, не столь много. Это момент. Он угодил не им, он угодил там, где мы не видим, кто творит эту политику. Вот кому угодил. И сколько просто приходилось с недоумением вдруг выслушать, кто это говорит. Ничего не понимаешь. Это можно было совершать католических некоторых и протестантских епископов. И даже от некоторых восточных, правда, восточных не там, не в Африке, в Азии, а здесь поближе. Поближе. Вот так. Здесь еще один вопрос, на который стоит ответить. Это слова апостола Павла. Женщина, да, молчит в церкви. Обычно православные ссылаются на это. На что им возражают? Нам. Вы говорите, что женщина да молчит в церкви, да? А у вас нет равноапостольных женщин? Равноапостольные. А вы говорите, да молчит. Вот, проповедует. Возьмите, там Магдалина, Нина грузинская, Ольга русская и так далее. Это вопрос. Ответ. Не смешивайте совершенно разных вещей. Одно дело, когда мы находимся в своей христианской общине, ну, в общине, вот, приход, церковь, так? Внутри, вот здесь, да, женщина, да, молчит. Почему? Есть епископы, есть священники, да, уж не говорю там прочее. Они здесь имеют право. Ты здесь молчи. Совсем другое дело. Совсем другое дело. Когда мы говорим об обращении к нехристианам. Здесь любой христианин, независимо от того, мужчина или женщина, в сане он или без сана, любой христианин находится под заповедью Господней, шедше научите все народы. То есть одно дело обращение к не членам церкви, и совсем другое внутри церкви. Так вот, слова апостола Павла о том, что женщина, да, молчит, так, и пусть учится мужа, они относятся к чему? К ее возможности, вот этой роли, если хотите, ну, священной роли внутри церкви. Здесь апостол запрещает. Я просто говорю вам, поскольку вы можете оказаться перед лицом такого вопроса и можете, так сказать, ну, какое-то затруднение Ну, и, естественно, здесь обращается внимание на то, что возможность спасения имеет одинаковое. Одинаковое совершенно, как мужчины, так и женщины. Более того, даже мы стоим перед лицом того, что честнейшей херувимов является Божья Матерь. То есть она в плане таком, ну, я бы сказал, естественном, достигла величайшей святости, которую мы не видим ни у кого из мужчин. Хотя, правда, в то же время Бога воплощение, да, совершилось как? Иисус Христос был мужчиной в то же время. Но в естественном, говорю, там уже Бога человек был. В естественном порядке как раз именно женщину вот достигали, как мы видим, достигла, да, потрясающее величие. В чем причина здесь, нам сказать трудно. Но она сказала, что презре на смирение рабы свои я. Может быть, женщинам легче, может быть, достичь вот этого смирения. Мужчины более гордые, мнят о себе. Уж очень умные они. Мнят о себе. И, может быть, это одна из причин, которая стоит на пути их достижения у них, вот той высоты святости, которую достигает женщина. Может быть, это, так сказать, предположение. Так, что еще, на что обращает внимание эта концепция? На один очень важный вопрос. Счастье полнокровной семейной жизни недоступно для блудника. Грех против целомудрия влечет за собой и негативные социальные последствия. Это вообще очень сильное высказывание, я вам скажу. Почему же счастье недоступно? Понятно. Дело в том, что мы уже с вами говорили, что вот этот так называемый гражданский брак – это есть не что иное, как, я бы сказал, полное выражение эгоизма, который присутствует и развивает в себе человек. Именно гедонизм и эгоизм, они сопрягаются здесь в одно целое. А человек, который стал на путь искания только удовольствия, он действительно теряет возможность иметь полноценную семейную жизнь. Причины совершенно понятны. Он никогда не удовлетворится никакой женой, а она никаким мужем. Всегда найдется кто-то интереснее. Всегда. Это человек, который будет вечно вот раздвоен, расстроен. Как знаете, разорвите его на части. То туда, то сюда. Вечно. Нет у него никакой устойчивости, никакой цельности, если хотите, личности. Сам себя действительно человек такой наказывает. Вот приходится говорить же о том, что каждому человеку по рождению дается, если хотите, образно говоря, дается вот полная чаша вот этого драгоценного нектара, божественного нектара, если хотите, любви. Дается каждому человеку. И дальше уже зависит от него, как он воспользуется этим. Можно расплескать ее по каплям. И это очень многие, к сожалению, чем дальше, тем больше это делают. И человек остается безо всего. Приходится приводить вот такой пример. Возьмите какое-то драгоценное кольцо, прекрасное, так, ценное, дорого стоит, ой, как дорого. Разотрите в порошок его, и этот порошок рассыпьте, как на вспаханную землю. Перекопайте. Здесь он, здесь. Где он? Нет его. Вот примерный образ того, что происходит с человеком, вступившим на путь незаконных сожительств. Он распыляет все это, расплескивает всю эту чашу. И остается, есть прекрасное слово, русское прекрасное слово, остается опустошенным. Опустошенным. Пустым. Человек может дойти до такой степени, что у него уже вообще никогда любви никому и ни к чему не будет. Он впадает в то состояние, которое на аскетическом языке называют состоянием окамененного нечувствия. Если сказать проще, бесчувствия. Вот от чего предупреждает церковь. Вот чем страшен вот этот вот блуд, если хотите, это гражданский, это так называемый брак. Чем страшно? Убивает у человека душу, сердце. Он становится каменным. У него не может быть вот того великого, я бы сказал, земного чувства, которое дается каждому человеку по природе. Вот и в данном еще параграфе здесь осуждается размах пропаганды, порнографии и прочих всяких вещей, которые сейчас уже наблюдаются не только на Западе, но когда дали свободу, то теперь и в России. Не было этого в России. В Советской России не было. Вы подумайте только. В Советском Союзе этого не было. Сейчас мы достигли свободы, и шагу шагнуть нельзя. Без того, чтобы наш глаз не попал на какую-нибудь пакость. В полном смысле слова. Вот чего мы достигли. Недаром у многих встает вопрос, что же лучше? Идеологический атеизм коммунистов или тотальный, если хотите, разврат демократии. Да, все можно. Все можно. Где это все можно? Это чисто дьявольская вещь. Убить человека физически нельзя. За это закон. Закон накажет. Убить душу человека, то есть то, что и делает человека человеком, прежде всего, оказывается, это можно. Это свобода. Вы понимаете, какая дьявольская ирония звучит в этом? Насколько извратили само понятие свободы, сам произвол называется свободой. Это же страшные вещи. Это происходит действительно убийство человеческой личности. Не особенно оно страшно тем, что эти вещи впитываются с самого детского возраста, их насаждают и таким образом калечат людей. И он из человека превращается в урода. Растет уже урод, который затем становится неспособным к семейной жизни. Вот беда-то какая. Так разлагается общественная жизнь. Там, где разлагается семья, там не может быть и твердого общества. Потому что, повторяю еще раз, что семья является вот той главной ячейкой общества, на котором только оно может существовать. Ну и, может быть, последнее, на что обращает внимание этот параграф, я зачитаю вам. Осуждая порнографию и блуд, церковь отнюдь не призывает гнушаться телом или половой близостью как таковыми, ибо телесные отношения мужчины и женщины благословлены Богом в браке, где они становятся источником продолжения человеческого рода и выражают целомудренную любовь, полную общность, единомыслие души телес супругов, о которых церковь молится в чине брачного венчания. Напротив, осуждений заслуживает превращение этих чистых и достойных по замыслу Божию отношений, а также самого человеческого тела в предмет унизительной эксплуатации и торговли, предназначенной для извлечения эгоистического, безличного, безлюбовного и извращенного удовлетворения. По этой же причине церковь неизменно осуждает проституцию и проповедь так называемой свободной любви, совершенно отделяющие телесную близость от личностной и духовной общности, от жертвенности и всецелой ответственности друг за друга, которые осуществимы лишь в пожизненной брачной верности. Вот одним из вопросов, но это Ну, видимо, придется в следующий раз уже говорить. Есть пункт такой «Здоровье личности и народа». Здесь придется говорить об одной из серьезных проблем нашего времени. Это проблема рождения детей. Церковь, осуждая аборты, осуждая различные средства контрацептивные, да, что предлагает? И какие сейчас есть идеи? Что серьезного в этом вопросе мы сейчас видим и наблюдаем? Кстати, это вопрос тоже очень важный, поскольку вы знаете, что 13 тысяч абортов в день у нас совершается. Катастрофа. Причем многие из них кончаются печально, прямо печально. Другие несут на себе все последствия, очень тяжелые последствия на дальнейшую жизнь человека. –